Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 3 минуты в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Но нас сейчас можно в большей степени смотреть в интернете. Канал «Говорит Москва» в Ютубе. И Сергей Станкевич сегодня с нами, политолог.
Здравствуйте,
Сергей Борисович. У нас профилактика на передатчике, поэтому, пожалуйста, те, кто слушает и смотрит нас в Ютубе, передайте по цепочке, что еще час нас можно будет смотреть, скажем так, только слушать и смотреть в Ютубе. Но я смотрю, люди нас уже здесь тоже наблюдают, поэтому подключайтесь. В прямой эфир при этом тоже звонить можно. 7373948, смс плюс 7925888948, и телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Сергей Борисович, давайте начнем с того, что определили место, где будут встречаться Владимир Путин и Джозеф Байден. Это будет вилла в Швейцарии.
Это вилла Лагранж 18 века, замок на берегу Женевского озера.
А да. Вот это какой, скажем так, насколько символизм сейчас важен в политике?
Ну, символизм всегда отыскивают профессионалы, политологи. Они всегда увидят в любом действии символизм. Ну, скажем, все тут же вспомнили, что именно в Швейцарии, именно в Женеве, например, в 1985 году встречался президент СССР Горбачев с президентом США Рейганом. Дескать, вот там состоялась их первая встреча. Там же в 2009 году Хиллари Клинтон, помните такое, да, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, вручила нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову знаменитую красную кнопку с надписью «Перегрузка» вместо «перезагрузки». Да, именно кстати. Там произошло в Женеве, в Швейцарии. Так что, многомудрые и памятливые политологи, они тут выстраивают некую символическую цепь. Но на самом деле нет никакой такой давящей символики. Швейцария действительно самое удобное нейтральное место для такого рода встреч. И вот тот факт, что была выбрана вилла Лагранж, говорит о том, что, может быть, встреча и не произойдет слишком коротко, как многие говорили, там чуть ли не вот прилетят, часок поговорят и разлетятся. Летят с серьезными командами, расположатся вот в таком достаточно уединенном месте. Там сейчас швейцарская полиция активно закрывает близлежащие парки, устанавливает линии заграждений и баррикады от террористов.
Там даже мэр
идет все серьезно.
Мэр сказал, что людям потерпите, пожалуйста. Вот, надеемся, что наше гостеприимство компенсирует...
Пугая мирных швейцарских обывателей.
Ну, вы знаете, Швейцария не всегда была мирным государством и не всегда была нейтральным государством. Именно статус нейтрального государства Швейцария получила и заработала в связи с тем, какая предыстория этого государства была, если уж просто не вдаряться вглубь веков. Важно все-таки понять. Вот еще сколько недель остается, 6 дней до этой встречи. Мы с вами на прошлой неделе тоже обсуждали гипотетически, что они будут обсуждать. Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом 16 июня. За эту неделю что-то еще произошло, с вашей точки зрения, что стало бы предметом для переговоров именно на таком уровне?
Да, произошло. И тут очень важно, когда встречаются вот политики такого уровня, как президент Путин и президент Байден, очень важен главный месседж, с которым прибывает соответствующий лидер. Вот Байден вчера прибыл в Великобританию. Так. Там сейчас происходит встреча «Большой семерки» на территории Великобритании. Дальше он перемещается в Европу, будет встречаться с партнерами по НАТО. И завершать в качестве вишенки будет он встречей как раз с президентом Путиным. То есть он собирает мандаты, как говорят. То есть он получает от «семерки» сначала, потом от НАТО мандаты на переговоры от имени объединенного коллективного Запада.
А нам бы по-хорошему нужно было бы такое турне?
Ну, посмотрим, пока не пришло это время. Байден едет, что очень важно, с месседжем «Америка возвращается».
Куда?
Вот. Америка возвращается в каком качестве? В качестве лидера Евроатлантики, в качестве лидера коллективного Запада. Предшественник Байдена, президент Трамп, разбил эту огромную евроатлантическую вазу на черепки. Вот задача Байдена сейчас черепки собрать. Склеить он их сначала не сумеет, но хотя бы сблизить, собрать в одну кучу.
О, это японская философия, кстати. Вы знаете, что мы, если выбрасываем разбившуюся или отколовшуюся посуду, а у японцев принято склеить. Это все, потому что вот можно. Нет такой плохой приметы. Не знаю, правда, как на уровне, на политическом уровне.
Ну, посмотрим, как это получится, эта операция японская у Байдена. Но, во всяком случае, он едет собрать под себя снова евроатлантический мир, который Трамп успешно раскалывал, и выступить на этой важной встрече с основным одним из двух основных геополитических оппонентов, выступить уже в роли этого вернувшегося лидера. А вот интересно, каково послание Путина, что он будет транслировать? На мой взгляд, он поедет туда тоже с аналогичным посланием: «Россия возвращается». Россия
и где-то мы должны
возвращается.
Видимо,
то есть это будет такое столкновение двух возвратных движений. Подождите, возвращается Америка в качестве лидера коллективного Запада, и возвращается Россия
в качестве
геополитического лидера, геополитической доминанты постсоветского пространства.
Подождите, а мне кажется, что Российская Федерация это еще вернулась в 2008 году.
Не совсем. В 2008 году это было такое последнее предупреждение, последнее послание в адрес Запада в духе блока. Последний раз, опомнись, старый мир, говорил Путин, выступая в Мюнхене, вот если дальше приблизиться к нам НАТО, расширяясь на восток, то, извините, но белые братья, мы будем жарить ваше мясо, будем сопротивляться активно. До сих пор мы активно не сопротивлялись, но с этого рубежа, при попытке втянуть в НАТО Украину и Грузию, да, начинаем активно сопротивляться. Честно предупредил в Мюнхене, не услышали. Вот теперь, так сказать, видимо, приходится услышать, но уже в другой ситуации. То есть Россия возвращается в качестве геополитической доминанты постсоветского пространства. Вот на этом пространстве, жизненно важном для нас, отныне, говорит невербально Путин, он не всегда в таких словах, но смысл месседжа таков. На этом пространстве отныне никто, ничего, вопреки нашим интересам, без учета нашей позиции, делать не сможет.
А зачем тогда это, скажем так, вот вы говорите, что с этим посланием, с этим мессенджем возвращается, президент России едет в Женеву, но зачем это артикулировать? Ведь по факту все то, что происходило на протяжении последних 7 лет, доказывало, что никакая артикуляция не нужна, потому что это все равно не воспримут, а нужны поступки. И в данном случае одобряют с той стороны эти поступки, не одобряют, неважно, мы двигаемся в своей парадигме, поэтому зачем нам это артикулировать?
Вот важную вещь вы затронули, действительно, соотношение слов и поступков в геополитике. Мы сейчас говорим о геополитике. Значит, надо было попытаться сначала все-таки предупредить и договориться, потому что отношения между Россией и коллективным Западом до вот 2008 года, они развивались по восходящей. Действительно, мы достаточно активно сотрудничали, у нас было 4 программы по сближению России и Евросоюза, мы уже вели переговоры о соглашении о стратегическом сотрудничестве Россия-ЕС, у нас саммиты Россия-ЕС регулярно происходили, мы уже начали подготовку к безвизовому режиму с Евросоюзом, то есть отношения развивались по восходящей, но вот здесь, когда стало понятно, что коллективный Запад в этой благоприятной вроде бы обстановке продолжает политику одностороннего освоения постсоветского пространства, его, так сказать, захвата, его переваривания под себя, в этот момент, да, надо было сначала вот на словах предупредить, не услышали. Тогда Россия действительно вынуждена была перейти к политике свершившихся фактов. Это гораздо более опасная такая стратегия в геополитике, когда раз нас не слышат, мы действуем односторонне в соответствии с нашими интересами, как мы действовали в Грузии, как мы стали действовать.
В Грузии мы действовали?
В Грузии мы действовали.
Но
фактически мы же вышли в своем военном ответе за пределы непосредственно Осетии. То есть мы действовали все-таки в Грузии. И уже потом состоялось некоторое, так сказать, геополитическое признание новых фактов. Иными словами, Россия ставит оппонентов, не готовых к диалогу, не готовых признать за нами наличие законных интересов в этой ближней к нам сфере влияния, не готовых признать вообще наше право на сферу влияния, вот мы ставим перед свершившимися фактами, и рано или поздно произойдет принуждение к диалогу. Собственно, оно сейчас и происходит. Мы достаточно жестко действовали применительно к Украине, мы достаточно твердо ведем некую линию применительно к Белоруссии.
Ой, и... вот это интересно. Это что значит твердая линия в отношении Белоруссии?
К Белоруссии мы настаиваем на том, что пора реализовать все обязательства по договору о союзном государстве.
И в конце сказали ура.
Договор был подписан, да, в 99-м году, ратифицирован парламентами наших обоих государств в 2000 году. С тех пор 21 год миновал.
Мы все говорим. 21 год мы говорим и твердо настаиваем на своем.
Мы даже третий обязательств, записанных в этом договоре, не реализовали. Вот Россия категорически настаивает, все, ничего больше не откладываем. Иными словами, Путин едет с посланием, Россия возвращается. Россия возвращается в свою историческую зону ответственности, в свою историческую сферу влияния, и можно или признать это обстоятельство и начать с нами разговаривать всерьез, или не признавать, но мы продолжим действовать в духе политики свершившихся фактов.
Сергей Борисович, давайте тогда я немножечко занудство добавлю. Вы говорите, разговаривать с нами на равных. Но, как мне кажется, Соединенные Штаты Америки... Я в очередной раз привожу в пример статью господина Караганова еще от 2008 или 2007 года, где он анализировал как раз резкие изменения, или 2011, что такое, резкие изменения отношений России и Соединенных Штатов Америки. Именно то, что мы начали отстаивать собственную позицию там, на постсоветском пространстве, пытались, хорошо, плохо, но все равно пытались, в мире заявляем что-то. Именно поэтому американский диалог строится, американский разговор с нами строится так, как он строится сейчас. И поэтому зачем нам лишний раз артикулировать, если... А что мы хотим услышать? Что они скажут, окей, давайте разделим сферы влияния, и теперь СНГ – это ваша сфера влияния? Да никогда такого не будет. Только этого, действия.
Это действия нужны, мы об этом уже договорились. А вот надо ли под эти действия подводить какие-то публичные документы, какие-то соглашения о разделе сфер влияния? Нет, не надо. Не надо, я сторонником остаюсь того, что опытные дипломаты старой школы, мы, да, старые работники культуры это знаем, значит, так вот, это называется практическим пониманием. Вот встретились два серьезных лидера, представляющих, с одной стороны, коллективный Запад, а с другой стороны, вернувшуюся Россию, встретились. Понятно, что некая ритуальная часть будет в их разговоре, что-то скажет Байден про права человека, что-то ответит на это Путин, напомнит, например, что с правами человека не все в порядке и на вашей территории, а затем они пройдутся по болезненным точкам наших взаимоотношений, и, может быть, по некоторым этим точкам будет достигнуто так называемое практическое понимание. Вот давайте договоримся, чего мы не будем делать в Афганистане. Давайте договоримся, чего мы не будем делать в Иране. Давайте договоримся, чего мы не допустим, поскольку это опасно, в Украине. Договоримся. А что можно сделать? Можно сделать, например, вот это в Украине. Например, поговорить о том, а не нужны ли нам там миротворцы с мандатом ООН. Я, например, сторонник этой идеи, и одно время Владимир Владимирович Путин тоже соглашался с этой идеей. Да? Давайте подумаем, как нам обустроить Афганистан после того, как вот сейчас завершится вывод союзнических войск западных оттуда. Давайте подумаем, как нам Иран удержать от превращения официального в ядерное государство. Давайте подумаем, как нам удержать Северную Корею в разумных рамках и, может быть, даже денуклеаризировать.
Вы знаете, да, но то, что вы сейчас перечисляете...
Такие вещи надо обсуждать, и по ним не будет официального документа, Сергей, а практическое понимание возможно.
Сергей Борисович, то, что
мужское
вы описываете...
Такое, знаете?
Понятно. Может быть, и женское, не знаю, у нас равноправие. Значит, то, что вы описываете, мне напоминает формат недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума. Там был заключен ряд договоров, но мы понимаем, что это не какие-то уникальные сделки. Эти сделки планировались давно, и просто форум стал красивой сценой, где с помпой подписали, потом отметили, наверное. Вот, в данном случае то же самое. Все прекрасно понимают, как действовать с Ираном. Более того, скорее от Байдена ждут какой-то реакции, потому что это Трамп вывел Соединенные Штаты с Америки из договора. Как действовать с Афганистаном, тоже так кажется, что сомнений нету у сторон. Как действовать в отношении Северной Кореи? Да все тихо там, как действовали, так и действуют. Другое дело, меня вот что интересует. Сложности наших переговоров, нашего диалога не заключается ли в том, что Байден выступает от лица института, института партии. И Соединенные Штаты Америки – это институциональное партийное государство. А Российская Федерация все-таки, ну, не совсем партийное государство. Российская Федерация – государство, которое начинается с лидера. Вот в чем дело.
Это верно, но это, я уж вынужден об этом сказать, что это скорее преимущество России в данной ситуации. В геополитическом конфликте тот, кто более консолидирован и где власть более долгосрочна, тот имеет некоторые преимущества. Напомню, что в Соединенных Штатах Америки не так давно был Трамп, который ровно на другую позицию имел и по Ирану, и по Афганистану, и по Ираку, и по Европе. Да? А вот теперь пришел этот президент, и с ним надо выстраивать отношения заново. А потом придет, может быть, снова какой-то Трамп-2 и так далее. То есть это некая, скорее, системная слабость в конфликтной ситуации, в ситуации долгосрочного стратегического конфликта, это слабость относительная Соединенных Штатов. Что касается России, то у нас здесь другая проблема. Мы действительно действуем в ситуации стратегического одиночества. У нас формально есть военно-политический союз, ОДКБ, значит, но...
Партия у нас не формирует внешнюю политику, это надо понимать.
Союзники, да, но союзники по этому договору вовсе не торопятся, как говорится, в дипломатической академии вписываться за нас в каких-то конфликтах серьезных и противоречиях. Вот, они, так сказать, такую позицию умолчания предпочитают. Они воспринимают свое членство в УДКБ как обязательство, одностороннее обязательство России, в случае чего им оказать
помочь,
соответствующую
конечно,
помощь.
Да.
А вот с нашей стороны встречно, ну, извините, мы ничего вам не обещаем. Вот этот союз, конечно, это наша слабость и наше стратегическое одиночество. Это позиция, которую и пытаются использовать против нас Соединенные Штаты, добавляя, так сказать, окружая нас поясом враждебных государств, враждебно настроенных по отношению к России. У нас, к сожалению, нет до сих пор никакого реального стратегического партнерства и с Китаем, хотя Китай вроде бы толкают в нашу сторону всячески атлантические агрессоры, атлантические противники Китая, называя, что Китай главный соперник.
А, по-моему, Китай очень субъектовое государство, вот. И, в общем-то, там не нужно, чтобы куда-то толкать Китай. Китай.
В этой ситуации вроде бы Китай был бы заинтересован в большем сближении с Россией и в более тесных союзнических отношениях, и некоторые жесты на это направленное мы видим. Но сколько-нибудь серьезного сотрудничества до сих пор нет. Вот это та долгосрочная слабость, которую России надо преодолеть, конечно. Надо над этим работать.
На прошлой неделе у нас в гостях был дипломат господин Матузов, я думаю, что вы его знаете.
Да.
Он рассказывал, как раз мы обсуждали внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, внешнюю политику нашу, и он говорит, что американцы довольно прагматичный народ. И у них сначала идет за ними политика, а потом на этом поле, отработанном, вычищенном и так далее, работают уже корпорации. В данном случае у нас не совсем прагматичная политика. Мы можем заявлять, что это наше постсоветское пространство, и по инерции оно наше, но инерция в политике никому не нужна, потому что приходят новые поколения лидеров, и у них уже новые поколения, не знаю, там, глав корпорации и так далее, экономического блока, и у них уже свои интересы, и они действуют сообразно этому. В данном случае, когда вы говорите, что мы на встрече в Женеве можем вербализовать каким-то образом наши интересы, но слова мало значит в данном случае, как представляется. То есть что мы можем, скажем так, за этим столом переговоров нам надо показать что-то, что та сторона признает, ага, вот здесь, все, сюда мы не заходим. Что это?
Ну, мы достаточно сильные позиции имеем сейчас в конфликте вокруг Украины, мы достаточно сильные позиции имеем в ситуации по Белоруссии, мы довольно серьезно себя позиционируем в целом на Ближнем, Среднем Востоке, Дальнем Востоке, со всеми нашими позициями теперь придется считаться по факту, или мы продолжим... как я уже говорил, политику свершившихся фактов, занимая новые какие-то, новые рубежи, продвигаясь дальше. Вот я думаю, что Байден как раз более готов к такого рода диалогу, чем его предшественник. Почему? Потому что Байден склонен не только советоваться с союзниками, ему важно этот союз содержать, европейский, собрать вместе, и он понимает, что Европа не хочет углубления конфликта на своей территории, что Европа хочет жить долго, комфортно, удобно. Европа невероятно такой, знаете, уютный мир сложившихся благополучных отношений, благополучной жизни во многих поколениях. Вот представить себе, что большинство вот этих благополучных европейских обывателей вдруг захотели смертельно конфликтовать с Россией, допустить какого-то раскола нового Европы, сооружение какой-то стены, чтобы работать на вооружение, чтобы готовиться к неизбежной войне, чтобы опять где-то в центре Европы танки двух враждебных армий ежедневно смотрели друг этого. На друга через прицелы
Сергей
танковые.
Сергей Борисович, подождите, вы сейчас говорите, чьей публике? Европейская или наша? Европейцы точно совершенно уверены, что не будет никакого противостояния, никакие танки не придут в Париж.
Они этого не хотят ни в коем случае. Вот, поэтому, конечно, Европа будет сопротивляться, старая Европа, в первую очередь, любой попытке, которая могла бы исходить из Вашингтона, втянуть Европу в системный, целенаправленный, долгосрочный конфликт с Россией. И если Байден хочет быть лидером Европы, если он хочет возглавлять именно вот такой объединенный коллективный Запад, ему придется с этим желанием Европы считаться. Вот, собственно, это он и услышит, наверняка, общаясь со своими европейскими партнерами. Другое дело, что здесь у нас нам нужно учитывать два обстоятельства. Нам надо учитывать, что будет происходить в ближайшее время перезагрузка определенной немецкой политической элиты. Для нас опорный партнер вот в этой старой Европе это Германия, и тоже серьезная, но чуть на втором месте это Франция. И нам крайне важно, чтобы вот эти два осевых таких важнейших партнера, Германия и Франция, оставались в русле вот этой парадигмы, этой философии сосуществования мирного с Россией. Но в Германии сейчас уходит наша милая Муттер Меркель. Вот, она уходит в сентябре, к сожалению, на выборах немецких, и кто придет вместо нее, это закончится целая эра. И что будет с наследием Меркель? Ведь это она сказала, что нельзя построить в Европе систему безопасности без России и против России. Это она сказала, это ее доктрина была Меркель. Вот и как справится ли ее наследники политические с тем, чтобы этот курс сохранить.
Здравый,
это крайне важно для нас.
Здравый подход Ангелы Меркель и вот эта декларация, что невозможно построить пояс европейской безопасности без участия Российской Федерации, обусловлен тем, что Германия... Да, Германия – крупнейшее государство в Европейском Союзе. Мы понимаем, что не нужно даже обращать внимание или придавать серьезное значение тем выкрикам, которые, например, от прибалтийских государств исходят, просто потому что эти страны, ну так сложилось, они не принимают решения. И более того, когда от них ничего не зависит, поэтому слова, произнесенные ими, ничего не значат. Поэтому мы прекрасно понимаем, что как бы Прибалтика ни кричала, давайте не будем строить Северный поток-2, то Германия все равно настаивает на своем, Дания настаивает на своем, ровно поэтому трубу достраивают. Вот и все.
Это верно, но источник проблем в этом смысле и возможный инструмент для попытки переориентировать Европу так сказать, сделать ее более агрессивной. Это не балтийские государства, это Украина нынешняя. Вот как сейчас президент Украины Зеленский себя подает, да? Мы настаиваем, что конфликт может быть урегулирован, конфликт на Донбассе, наш конфликт с Россией, мы ведем с Россией войну, и эта война может быть закончена и урегулирована только на наших условиях. А раз на наших условиях, значит, мы должны как-то выиграть в этом конфликте. Сами по себе мы выиграть не можем. Тогда мы позовем сейчас сильных, здоровых таких мужичков из НАТО. И вот вместе с ними, в компании с ними, мы точно выиграем. Мы точно силой продавим мир на наших условиях, говорит Зеленский. Пустите нас в НАТО. Хватит уже нас держать, значит, тут на пороге.
Можно сколько угодно говорить. Вот правда, вот прям совсем можно сколько угодно говорить, потому что его в данном случае слова... А их аудитория этих слов – это граждане Украины, это не внешний контур. Ну, максимум, я не знаю, может быть, еще поляки, там, может быть, прибалты и так далее. Никто Украину брать в НАТО не собирается.
На сегодняшний день это так. Действительно, я тут даже провел соответствующие подсчеты. В НАТО 30 государств. Принцип единогласия существует при приеме новых членов. То есть все 30 должны согласиться, чтобы впустить Украину или даже чтобы предоставить пресловутый план действий по членству, на котором настаивает Зеленский. Но как минимум 7 государств публично и категорически против. А не публично, я думаю, что еще несколько. Так вот, нет практически никаких шансов, но это не значит, что готова с этим смириться, к сожалению, Украина при Зеленском. Он мог бы, так сказать, закрыть тему и заняться обустройством собственной страны, но он не закрывает тему. Он посылает гонцов, и сейчас гонцы из Киева прибывают в Берлин, в Париж, и ведут там долгие, обстоятельные беседы с немецкой политической элитой, с французской политической элитой.
Ну, работа у людей такая.
Пытаясь их склонить, переубедить теми или иными способами. То есть они надеются, что им удастся переориентировать, переубедить значительную часть германского или французского политического класса и перетащить как бы вот на свою сторону. И они готовы этим заниматься годами.
В Берлине и в Париже не сидят дураки. И прекрасно понимают цену вопроса. А в данном случае люди, которые приезжают из Киева туда, они должны доказывать собственную эффективность. Это абсолютно понятно. Мы находимся на рынке угроз. В любом огромный рынок угроз всемирного масштаба. Там у каждого должен быть свой ларёчек, простите, где каждый торгует угрозами, рисками и так далее. Поэтому сколько бы они туда ни приезжали, ну, нужны какие-то людям отчеты. Другое дело, если по-серьёзному говорить про серьезных людей, вот есть такая структура НАТО. И многие говорят, что сейчас, да, Украина хочет в НАТО, потому что это будет прям вот прям классно для них, прям вот точно они, значит, продадут угрозы в виде Российской Федерации, рисков там, если вторжения, за дорого, сами туда вступят и так далее. Но кризис целеполагания НАТО, он есть? После Югославии и после развала Советского Союза.
Ну, кризис целеполагания. НАТО готовится предстать в новом облике. Вот сейчас идет интенсивная работа над новой концепцией НАТО. Они собирались сначала ее сформулировать вот-вот, уже в текущем месяце, но отложили в связи как раз с приездом Байдена, чтобы сначала все-таки с ним еще раз поговорить на эту тему. А смысл нового НАТО, который в этой концепции видится, это глобальное политбюро. Это уже не оборонительный блок небольшого количества государств, да, которые вот объединились, чтобы обороняться вот на своей территории. Нет, это глобальное политбюро. Чего там только не записано в этой концепции, чем должно отныне заниматься НАТО. Оно будет заниматься и технологиями, например. То есть будет решать, какая страна в мире может иметь те или иные технологии или не может иметь, потому что для НАТО это опасно. она будет заниматься идеологией, то есть вопросами демократии, прав человека, добиваться соблюдения прав человека повсюду в мире, опять же. НАТО будет заниматься даже климатом отныне, как сказано в этом проекте.
Где деньги, ее... тем и будет заниматься.
Да, в этом проекте ее новой доктрины. То есть НАТО превращается в глобальное политбюро, где будут приниматься не столько оборонительные, сколько политические решения для остального мира. Так задумали архитекторы НАТО вот эту новую роль.
Я сейчас просто еще скажу,
вот что... Вот вам и кризис целеполагания.
Ну, это переформатирование, скорее, которое происходит из-за кризиса. У нас стрим в Ютубе работает, канал «Говорит Москва», у нас профилактика еще полчаса, но вы можете, вот слушатели нам пишут, что и трансляция у нас на нашем сайте доступна, говоритмосква.ру, смски тоже можете писать, в эфир тоже можете звонить, и стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», там тоже активное обсуждение есть. Алекс, например, пишет, если Китай хочет быть одним из мировых лидеров, ему придется создавать блок с другими государствами, или США так и останутся единственными лидерами в мире, и Китай они подомнут. А так ли правильно рассуждать в духе холодной войны, что обязательно мировая политика – это блоковая и коалиционная обязательно политика, а не политика государств-индивидуалистов?
Нет у нас возможности ни для одного государства, даже для Соединенных Штатов, которые все-таки остаются действительно супердержавой, единственной на сегодняшний день, нет возможности в одиночестве добиться желаемого, реализовать свои амбиции, свои стратегические намерения. Ни у кого нет такой возможности, поэтому 21 век – это век коалиций глобальных. И поэтому, конечно, надо бы России создать с Китаем некую коалицию предсказуемую, стабильную, не ситуативную, вот от случая к случаю. Вот здесь поссорились, давай мы друг другу поможем.
Мы же сразу в объятия хотим.
Нет, не объятия. Но некую последовательную совместную политику. Давай договоримся, к чему мы оба стремимся, и вот эту политику мы будем проводить совместно, а не от случая к случаю, регулярно, систематически, на пару десятилетий. Вот это было бы здорово, но это будущее. А вот что еще любопытно, мне бы хотелось вернуться на минутку, мы затронули тему Украины. Там
давайте, да.
Какой любопытный поворот наметился? Там активизировалась партия отрезателей. То есть политики серьезные довольно, в том числе, например, значит, бывший первый президент Украины Кравчук, которые говорят, слушайте, а давайте отрежем Донбасс. Чего? Давайте Донбасс отрежем, как раковую опухоль, так выразился неизящно пан Кравчук, да, от Украины, и это будет как бы необходимой жертвой для вступления в НАТО. Вот сейчас нас в НАТО почему не берут? А потому что говорят, вот вы зайдете вместе с конфликтом на плечах, и вот вы втянете всю НАТО и всю Европу в этот самый конфликт, и так далее, и так далее. То есть вы зайдете токсичными и заразными в НАТО. Вот чтобы этого не случилось, говорят эти люди, а давайте-ка мы временно отрежем от себя Донбасс, тем самым мы как бы признаем, что у нас нет этих оккупированных территорий.
Вступим в НАТО.
Да, вступим в НАТО, так. Вот оставшейся частью Украины. Очень сильно разовьемся, усилимся, вооружимся, а потом вернемся к вопросу о возврате этих самых временно оккупированных, как они говорят, территорий.
Он действует в логике.
Это модель, они же любят такие всякие модели, да, из истории изымать, это как бы модель Аденауэра. Вот помните, говорят, в Германии был такой канцлер Аденауэр. Он пошел на то, чтобы часть Германии стала другим государством, ГДР, чтобы там даже стена была построена. Он пошел на то, что половина Берлина стала восточной, и там тоже была, так сказать, стена берлинская видимая. В какой-то момент Германия даже признала существование этого отдельного независимого немецкого государства. Напомню, это было в 1972 году. И потом, впоследствии, как бы все это воссоединилось, и вот мы пойдем по модели Аденауэра, говорят эти украинские стратеги.
Ну, это какая-то странная, честно
говоря. Нет, это теория любопытная. Понятно, что это миражи, но в значительной мере вот все внешнеполитическое мышление нынешней украинской элиты, оно построено на вот таких мифах и миражах. Причем торговля этими миражами становится таким профессиональным делом очень многих украинских политиков.
Нельзя в данном случае сравнивать, если подискутировать как раз по реалистичности подобной модели, нельзя сравнивать 2021 год и то, когда организация Североатлантического альянса только-только формировалась, по сути. Это были другие времена. То же самое можно сказать, давайте про Турцию. Да? В НАТО основной какой принцип есть еще принятие? Отсутствие территориальных споров.
Ну вот они говорят, нет у нас территориальных споров, все, мы считаем, что это все отдельное от
нас территория. Тогда им надо будет признать,
да,
все равно,
да,
эти
давайте
регионы
признаем.
Надо будет признать.
Давайте признаем, говорят, давайте мы признаем, вот они отдельные от нас. То есть мы скажем, что это оккупированная территория, но мы признаем их отдельность.
Что с факелоносцами тогда будут делать? А? Что будут делать с факелоносцами, которые устраивают шествия, и тем самым, как говорят наши политологи с экранов телевизоров, пугают Зеленского, поэтому он не может урегулировать ситуацию, потому что он вынужден говорить, что, значит, Крым не российский, Крым оккупированный, потому что ему угрожают националисты.
А радикалов, дескать, вот самых крайних, да, которые будут против этого варианта, мы частично пересажаем, а частично переубедим, расскажем им про Аденауэра. Вот, посадим за парты и будем лекции читать про Аденауэра, пока, так сказать, вот они не прозреют и не поймут всю глубину этого великого замысла. Значит, на самом деле здесь что важнее? Там были два государства, но одна нация. Это был один народ, разделенный на два государства. А так, в этом случае у нас будет обратная ситуация.
Какая?
У нас же вот было одно государство, Украина, но в нем были две серьезные общины. Ну, украиноязычная, украинокультурная и русскоязычная, русскокультурная.
Тогда уж вообще западная, центральная
и восточная. И если мы сейчас эти две общины как бы разделим на два государства, то предполагать, что потом это все срастется каким-то образом спустя там лет 15-20, вообще утопия. А кроме того, здесь даже более важные вещи, да, есть. А вот что, вот эта отделяемая часть, она так как бы и согласится отделиться,
да,
туда-сюда бегать, вот, она согласится, что та сторона уже перестает для них быть тоже собственной страной.
Сергей Борисович, я думаю,
что не согласится, потому что вот этот сценарий, он читается не только в Киеве, он же читается и в Москве, и в Донецке, и в Луганске. И понятно, что создавать максимально благоприятные условия для того, чтобы на наших глазах, на нашей границе десятилетиями возрастало, усиливалось, вооружалось государство, настроенное на войну и конфликт с нами, и на все это смотреть, и всему этому способствовать, и со всем этим соглашаться, я думаю, что это маловероятно. Осторожно выражаясь.
Та страна, которую вы сказали, что там Донецк, Луганск не согласятся отделиться. Референдум 2000 какой это был год? Ну, вот тогда, примерно после Крыма, вскоре. Там они проголосовали определенным образом. Сказали, что мы бы хотели последовать примеру Крыма. Но не случилось. Поэтому сейчас, спустя 7 лет, говорить, согласны они остаться в составе Украины или не согласны, вообще очень сложно проводить сейчас какую, мне кажется, социологию. Там...
Согласен, сложно. Сложно,
сложно
с этим сложно.
Но политически пока... сложно. Более того, даже не просто, что людей опросить, как в Беларуси сложно людей опрашивать, а вот там сложно с политической точки зрения понять, что они хотят.
Ну, конечно, им хочется покоя. Конечно, им хочется безопасности. Конечно, им хочется нормальной жизни. Им очень хочется нормальной человеческой жизни. Да? И не понять это невозможно. А вот оказались люди, живые, реальные живые люди, заложниками вот этой большой геополитики. Ведь смотрите, сейчас существующие вот эти непризнанные республики, это своего рода якорь, который не дает Украине уплыть в сторону НАТО и превратиться в злобный антироссийский агрессивный плацдарм. Да?
А все страны, которые ходят в НАТО,
А вот обрубить этот якорь, уплыл этот корабль, и нам придется с этим кораблем очень скоро что-то делать.
Так он и так уплыл.
Вот никуда
Украина
он
и
пока...
так уплыла.
А вот пока никуда он не уплыл, понимаете? В том-то и дело, никуда он не уплыл. Это идет некая торговля мифами, идет некое перебирание проблем. Вот все эти бесконечные разговоры сейчас про НАТО, это в основном торговля миражами. Это если ты не можешь что-то реально предложить, ты должен... Сон золотой, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот это попытка навеять некий сон, исходящий от Зеленского, а он умеет создавать зрелище, он умеет создавать мифы, экранные мифы. Но никакого отплытия пока не произошло. Более того, самый главный фактор, который вот способствует издыханию такого рода конфликтов, это усталость от войны, накопленная усталость от войны. Вот она будет просто звериным образом ощущаться вот еще через пару лет. Огромная была надежда, что Зеленский сможет переломить ситуацию и двинуться к миру. Из-за этого в основном за него проголосовали, не зная вообще его как политика, только из-за этого. И вот сейчас, чем больше будут видеть его вот эти порывы в сторону НАТО, чем больше будут слышать, как он обещает вооружаться, усиливаться, все вернуть и говорит о войне, о войне, о войне, тем больше люди будут понимать, что с шестым президентом не получилось и надо ждать седьмого. Надо ждать седьмого, потому что эта ставка, увы, проиграна. А чтобы потом не ждать восьмого, девятого и десятого, каждый раз обманываясь...
А чего бы не ждать?
Надо как-то вот решительнее себя вести. Я думаю, что все-таки вот если не Зеленский, если у него не получится, если он не одумается, то дальше или радикальная диктатура, которая пойдет, чтобы довоевать, вот которая не навоевалась еще.
Чья диктатура-то?
Ну, диктатура какого-то радикального националистического такого крыла. Оно давно рвется к власти. Вот оно может просто зайти и... обещают, кстати, Зеленскому, мы зайдем в твой кабинет. Вот-вот. Вот оно может зайти в эти правящие кабинеты, в эти правящие офисы, установить некий жесткий режим и попробовать
кто
довоевать.
Кто их будет спонсировать? С учетом того, мы с вами в начале полчаса говорили о том, что Европейскому Союзу, в частности Германии и Франции, не нужно горячая война, и, наверное, вряд ли на это пойдут Соединенные Штаты Америки. На какие средства, во-первых, приходить к власти, и на какие средства воевать?
Ну, средства для прихода к власти там уже накоплены, тем более никуда не делись эти самые украинские олигархи пресловутые. Зеленский тут грозит олигархам, он же внес в Верховную Раду Украины антиолигархический закон, по которому можно раскошелить и распотрошить вот эту десятку там или пару десятков супербогатых котов украинских. Вот они сейчас могут, они же не захотят с добром накопленным расстаться, поэтому они могут заплатить радикалам, которые зайдут и выставят Зеленского из кабинета. Теоретически это возможно. Дальше вот эту военную авантюру, конечно, Европа не будет ни в коем случае, мы об этом уже сказали, финансировать, а вот как поведут себя Соединенные Штаты, это интересный вопрос. У меня нет полной уверенности, что Соединенные Штаты, не заявляя об этом публично, а вот в режиме спецоперации, не захотят этих радикалов поддержать. И я не уверен, что Великобритания воздержится от этого соблазна чужими руками повоевать с Россией.
Чтобы что?
Чтобы что? Чтобы Россия получила полноценный сковывающий конфликт, чтобы она вынуждена была в него погрузиться.
Хорватский
глубже.
Вариант, слушайте,
пишут? Нет. Это, конечно, не хорватский вариант. Это с Россией такие вещи не проходят. Но вот создать сковывающий конфликт надолго, на который Россия вынуждена будет растрачивать ресурсы, жизни своих военнослужащих и так далее, и прекратить свои планы развития, вот таким образом осадить, погрузить в некое историческое болото в очередной раз Россию, это может быть англосаксонской спецоперацией. Я не могу этого исключать, хотя надеюсь, что так не произойдет. Во всяком случае, от Путина логично прозвучит предупреждение против этого сценария.
А почему здесь я еще упомянула вот вопрос от слушателей, уточняющий, хорватский ли это вариант? Вот смотрите, сегодня 10 июня, годовщина окончания Югославской войны 99 года. А про это сейчас много пишут, как раз под это дело, значит, было вот апелляционное решение по Ратко Младичу, где его признали виновным и подтвердили пожизненный срок, но отказались признавать виновным в геноциде. Вот. И в эти дни многие анализируют, как себя поступила Российская Федерация, считают, что, ну, Россия просто предала югославов, и все в этом случае. И если бы, как вы говорите, сейчас, если там Великобритания или Соединенные Штаты Америки какой-то коварный план прорабатывают, чтобы Россию вот в это болото втянуть, вряд ли Россию в это болото можно втянуть, просто потому что Россия 99-го года – это другая Россия, нежели Россия 2021-го года. И уравнивать... значит, вот эти вероятности погружения в болото просто невозможно.
Совершенно верно. Тем, кто считает, что нам нужно было ввязаться в войну с НАТО в 90-е годы, когда НАТО совершенно беспардонно и бесчеловечно расправлялось с Югославией, да, что нам тогда уже надо было вступать в войну, я советую перечитать историю Первой мировой войны, когда мы из-за проблем в Сербии вступили в войну, которая, в общем-то, долгосрочным стратегическим целям самой России не отвечала. Да, есть некие братские отношения к народам, есть... сентиментальные, человеческие и прочие всякие символические обязательства, но в какой момент вступать в войну и надо ли вступать, просчитывая итог этой войны, это уже ответственный политический выбор. Россия, кстати, не согласилась с тем, что делала НАТО в Югославии, когда именно вот из-за Косово возник конфликт в 99-м году, не соглашалась, пыталась, вы знаете, активно противодействовать.
Ну, и Вашов-то думает по-другому, кстати,
в том числе,
по поводу истеблишмента.
Да-да-да. Но ввязаться в полномасштабную войну, оказать силовое противодействие, послать армию, я допускаю, что те или иные генералы могут рассуждать на эту тему. Для России не было такого варианта, я уверен. А вот сейчас, действительно, когда возникла новая Россия спустя более чем 20 лет, попадать в такого рода ловушки мы уже себе не позволим и другим не позволим нас загонять в такие ловушки.
А эти ловушки сейчас, в принципе, как мне представляется, поправьте, если я не права, нерационально расставляют с точки зрения... Североатлантического альянса или там Штатов или Британии, просто потому что Югославия была последним оплотом, серьезным, сильным государством, которое было не западного толка, будем так говорить, именно политически не западного толка. Поэтому нет Югославии, нет Советского Союза. Так и чего сейчас ловушки расставлять? Вот они, точки напряжения есть в виде Карабаха, в виде Украины, там что-то еще можно вспомнить. Вот Киргизия, Афганистан, вот это вот все, так или иначе опоясывающие Российскую Федерацию. Так и зачем дополнительные ловушки расставлять? Надо бы с этим разобраться.
Ну вот и нам надо разбираться сейчас, надо упорядочивать постсоветское пространство, я бы даже сделал это и доктринально, и публично, хотя, может быть, спустя некоторое время, сказав, что вот, да, отныне вдоль рубежей России мы считаем, что находится сфера нашего эксклюзивного миротворческого влияния и необходимой безопасности. Мы не допустим, дорогие друзья, чтобы здесь возникали враждебные для, в отношении России государства, чтобы их кто-то настраивал против нас,
вот
чтобы
столько,
их кто-то вооружал против нас, чтобы их кто-то готовил к нападению на нас по тому или иному поводу. Мы этого не допустим. И нет таких инструментов, которые мы бы не задействовали, чтобы обеспечить свой интерес, и нет такой цены, которая оказалась бы слишком большой для нас, которую мы не готовы уплатить, чтобы вот эта сфера нашего влияния и нашей безопасности оставалась за нами. Это в мировой практике это такое одностороннее возложение юрисдикции. То есть мы не договариваемся с странами, которые с нами граничат, о том, чтобы они с этим согласились. Мы односторонне эту юрисдикцию свою устанавливаем.
А на что мы сейчас установили юрисдикцию? Вот давайте так. Опять же, я возвращаю к чему? Не потому, что я скептически настроена, а потому, что я моделирую. Вот, значит, сел один политик, сел другой политик. Они должны о чем-то договориться. Один говорит, вот мои варианты, вот твои варианты. Угу. Давай это обсудим. На словах, опять же, возвращаясь к тезису начальному, это сложно сделать. Нужны конкретные примеры. Где мы наложили собственную юрисдикцию?
На что? Пока мы этого не сделали, я просто предлагаю это сделать. А вот в разговоре с Байденом Путин вполне может сказать, что, дорогой Джо или Джозеф, ну мы же не делаем этих гадостей в отношении Америки, да? Мы же не создаем рядом с вами пояс враждебных вам государств.
Что мы можем Лурдос реанимировать, да? Вот. Или что?
Ну, Лурдос мы уже реанимировали, просто в сокращенном таком варианте, там центр радиоэлектронной разведки действует. Угу. Но, тем не менее, мы же не лезем в лад Америку, чтобы там создать блок против вас, да? Поэтому вы установили односторонне свою юрисдикцию над западным полушарием. Да? Вы сказали в доктрине Монро, что западное полушарие – это сфера доминирующего влияния Соединенных Штатов Америки. А мы не возражаем. Но вот, извините, вдоль наших границ – это наша сфера. И уж, пожалуйста, если вы что-то хотите здесь сделать, вы сначала позвоните в Москву. Они... и поинтересуйтесь нашим мнением на этот счет. Может быть, мы и согласимся.
Человеческая скученность в восточном полушарии как раз-таки и делает его довольно уязвимым перед Соединенными Штатами Америки. Потому что все прекрасно понимают, что чтобы устанавливать какие-то сферы влияния в западном полушарии из восточного, нужны серьезные затраты. С другой стороны, мы понимаем, что Штаты, пытаясь, например, Российскую Федерацию вытеснить из сферы влияния в Африке, вот в Северном Судане сейчас очень любопытная история начинается, чтобы еще каким-то образом на нас влиять, тоже денег на все не хватит.
Правильно, поэтому не надо перегружать Россию, новую Россию, не надо перегружать имперскими глобальными обязательствами. Совершенно верно, тут на форуме в Петербурге Владимир Владимирович Путин напомнил, почему рушатся великие империи. Потому что перегружают себя чрезмерными обязательствами, считая, что они могут и то, и другое, и пятое, и десятое себе позволить в разных местах. Прекращают вовремя заботиться о своих внутренних проблемах. Сами порождают проблемы для себя, сами их накапливают и в итоге обваливаются от сверхобременения, от чрезмерного груза, который они себе на шею возложили. Так, собственно, происходило и, увы, с Российской империей, исторической Российской империей, так это произошло и с Советским Союзом. Вот сейчас Россия имеет все необходимые исторические возможности. У нас нет чрезмерных имперских обязательств, у нас нет какого-то глобального проекта типа коммунизма, который мы должны продвигать по всему миру. Вот сфера постсоветского пространство, да, это наша сфера влияния, и мы тут должны утвердить однозначную свое доминирование. Доминирование не во всех вопросах. Мы не должны назначать начальников, грубо говоря, в каждую страну, но в некоторых вопросах, в вопросах безопасности, в вопросах приближения или неприближения военных блоков, размещения и неразмещения военных баз, в вопросах покупки или не покупки тех или иных видов вооружений. Вот в этих вопросах уж будьте добры учесть позицию Москвы, позицию Кремля. Это нормальная политика. В ней нет ничего чрезмерно имперского.
В ваших тезисах я только...
Некий такой вот минимально необходимый уровень нашей безопасности.
Я только в ваших тезисах не услышал ничего про народ тех или иных государств.
У народов этих государств действительно будет непростая задача. Но у них есть хороший пример. Вот можно, например, адресовать эти слова сейчас разумно мыслящим украинцам. Ребята, вы не там ищете для себя образцы для поведения. Какой там нафиг Аденауэр? Причем здесь вы и Аденауэр? Вы, если хотите найти правильный исторический курс, Вам в Хельсинки почаще, в Финляндию надо заглядывать, дорогие друзья. Вот посмотрите, государство абсолютно суверенное, Финляндия, да, абсолютно суверенное, живет рядом с огромной империей российской, частью этой российской империи, оно когда-то было, но, тем не менее, живет благополучно, торгует, взаимодействует, уровень жизни в 4-5 раз выше, чем в Российской империи. Ну, к сожалению, это
статус
так.
Статус Финляндии, уровень социального как и статус обеспечения Польши, был несколько иной в империи, я прошу прощения. Статус Финляндии и Польши был несколько иной, нежели, например, статус Украины.
Был иной, но тем не менее, вот Финляндия – это правильный пример. Вот туда надо ездить за поиском образцов для себя. И тот факт, что Финляндия, кстати, не в НАТО, очень важный факт. И там до сих пор, хотя время от времени этот вопрос возникает, максимум там было как-то 20% по опросам тех, кто готовы были рассматривать этот вопрос. А 80% финнов говорят, нафиг, это не нужно. Так вот, дорогие украинцы, НАТО для вас не тато. Тато – это, да, папа по-украински. Mm. Вот, НАТО не тато. Поэтому образцы ищем в Финляндии. И как только Украина сделает вот такого рода выбор, мирное сосуществование в качестве нейтрального государства, не угрожающего России, поддерживающего разумные, взаимовыгодные отношения, вот в этом варианте мы и будем дальше жить.
Самые серьезные споры, если за юриспруденцию. Да. Ой, вам же надо уходить.
Да.
Сергей Борисович, вы увлеклись, да и я увлеклась. Мы отпускаем Сергея Борисовича на следующую...
До свидания, до следующей встречи.
Да, до следующей встречи. 7373948, телефон прямого эфира. Еще с вами можем пару минут договорить. Как раз Димитриус говорит, почему вы не учитываете банально украинский народ? Он ведь не российский и просто выйдет на улицы и может снести всех радикалов и олигархов. Продолжая по поводу народа, Сергей Борисович предполагает, что Украине нужно искать модель поведения в Финляндии, но, опять же, из юриспруденции. Все самые серьезные споры и самые кровожадные конфликты очень часто происходили между членами семьи, между родственниками. Если мы Украину называем родственным народом, родственным государством, братья, сестры, вот это все, не получается ли, что модель Финляндии здесь в принципе невозможна, так как Финляндия не настолько близка нам, нежели Украина или Беларусь. Ну, как-то так. Нельзя доминировать без эффективной экономики, более-менее справедливого перераспределения доходов среди населения. Так, и еще, если Украина станет экономически привлекательной частью, как в свое время ФРГ, то Донбасс захочет вернуться к ГДР, говорит Димитриус. А сейчас, товарищи, профилактика наша заканчивается. Включайте приемники, смело, информационный выпуск. Стрим остается. Сейчас Макс с Мариной сюда придут, я через 2 часа к вам вернусь.